«Ну, Феджин», — со смехом сказала Нэнси, — «поскорее расскажите Биллу об Оливере». «Ха! Какая ты умница, моя милая! Никогда еще не видывал такой смышленой девушки», — сказал еврей, поглаживая ее по шее. «Верно. Я хотел поговорить об Оливере». «Что ж вы хотели сказать о нем?» — спросил Сайкс. «Для вас это самый подходящий мальчик, мой милый», — хриплым шепотом ответил еврей, прикладывая палец к носу и отвратительно ухмыляясь. «Он!» — воскликнул Сайкс. «Возьми его, Билл», — сказала Нэнси. «Я бы взяла, будь я на твоем месте. Может, он не так проворен, как другие, но ведь тебе нужно только, чтобы он отпер дверь. Будь уверен, Билл, на него можно положиться».
«Я в этом не сомневаюсь», — подтвердил Феджин. «Эти последние недели мы его здорово дрессировали, и пора ему зарабатывать себе на хлеб. К тому же все остальные слишком велики».
«Да, он как раз подходит по росту», — задумчиво сказал мистер Сайкс.
«И он исполнит все, чего вы от него потребуете, Билл, милый мой», — присовокупил еврей. «У него другого выхода нет. Конечно, если вы его хорошенько припугнете».
«Припугнуть», — подхватил Сайкс. «Запомните, я его припугну не на шутку. Если он вздумает увиливать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни на пенни, ни на фунт. Живым вы его не увидите, Феджин. Подумайте об этом, прежде чем посылать его. Запомните мои слова», — сказал грабитель, показывая лом, который он достал из-под кровати.
«Обо всем этом я подумал», — с жаром ответил еврей. «Я к нему присматривался, мой милый, очень внимательно. Нужно только дать ему понять, что он из нашей компании, вбить ему в голову, что он стал вором, и тогда он наш, наш на всю жизнь». «Ох, как это все кстати случилось!» Старик скрестил руки на груди, опустив голову и сгорбившись, он как будто обнимал самого себя от радости.
«Наш», — повторил Сайкс. «Вы хотите сказать «ваш»?»
«Может быть, мой милый», — сказал еврей, пронзительно захихикав.
«Мой, если хотите, Билл».
«А почему?» — спросил Сайкс, нахмурившись и злобно взглянув на своего милого дружка. «Почему вы столько труда положили на какого-то чахлого младенца, когда вам известно, что в Common Garden каждый вечер слоняются 50 мальчишек, из которых вы можете выбрать любого?»
«Потому что от них мне никакой пользы, мой милый», — с некоторым смущением ответил еврей. «Не стоит и говорить, если случится им попасть в беду, их выдаст сама их физиономия, и тогда для меня они потеряны. А если этого мальчика хорошенько вымуштровать, мои милые, с ним я больше сделаю, чем с двумя десятками других. И к тому же», — добавил еврей, оправившись от смущения, — «он нас теперь предаст, если только ему удастся удрать, а потому он должен разделить нашу судьбу. Не все ли равно, как это случится? В моей власти заставить его принять участие в грабеже. Вот все, что мне нужно. И к тому же это куда лучше, чем смести с дороги бедного маленького мальчика. Это было бы опасно, и вдобавок мы потеряли бы на этом деле».
«На какой день назначено?» — спросила Нэнси, помешав мистеру Сайксу разразиться негодующими возгласами в ответ на человеколюбивые замечания Феджина.
«Да, в самом деле», — подхватил еврей. «На какой день назначено, Билл?»
«Я сговорился с Тоби на послезавтра ночью», — угрюмо ответил Сайкс. «В случае чего я предупрежу. «Прекрасно», — сказал еврей. «Луны не будет». «Не будет», — подтвердил Сайкс. «Значит, все приготовлено, чтобы завладеть добычей?» — спросил еврей. Сайкс кивнул. «И насчет того, чтобы обо всем договорились», — перебил его Сайкс. «Нечего толковать о подробностях. Приведите-ка лучше мальчишку завтра вечером. Я тронусь в путь через час после рассвета. А вы держите язык за зубами и тигель наготове. Больше ничего от вас не требуется». После недолгой беседы, в которой все трое принимали живое участие, было решено, что завтра в сумерках Нэнси отправится к еврею и уведет с собой Оливера. При этом Феджин хитро заметил, что если Оливер вздумает оказать сопротивление, он, Феджин, с большей готовностью, чем кто-нибудь другой, согласен сопровождать девушку, которая недавно заступилась за Оливера. Торжественно условились также, что бедный Оливер ввиду задуманной экспедиции будет всецело поручен заботам и попечению мистера Уильяма Сайкса, и что упомянутый Сайкс будет обходиться с ним так, как сочтет нужным. И еврей не призовет его к ответу в случае, если Оливера постигнет какая-нибудь беда или окажется необходимым подвергнуть его наказанию. Относительно этого пункта договорились, что любое заявление мистера Сайкса по возвращении домой будет во всех важных деталях подтверждено и засвидетельствовано ловкачом Тоби Крекетом. Когда с предварительными переговорами было покончено, мистер Сайкс с ожесточением принялся за бренди, устрашающе размахивая ломом, во все горло весьма немузыкально распевая какую-то песню и выкрикивая отвратительные ругательства. Наконец, в порыве профессионального энтузиазма, он пожелал показать свой ящик с набором баровских инструментов. Не успел он ввалиться с ним в комнату и открыть его с целью объяснить свойства и качества различных находящихся в нем инструментов и своеобразную прелесть их конструкции, как растянулся вместе с ящиком на полу и заснул, где упал. «Спокойной ночи, Нэнси», — сказал еврей, снова закутываясь до ушей. «Спокойной ночи». Взгляды их встретились, и еврей зорко посмотрел на нее. Девушка и глазом не моргнула. Она также не помышляла об обмане и так же серьезно относилась к делу, как и сам Тоби Крекет. Еврей снова пожелал ей спокойной ночи, украдкой легнул за ее спиной распростертое тело мистера Сайкса и ощупью спустился по лестнице. «Вечно одно и то же», — бормотал себе под нос еврей, возвращаясь домой. «Хуже всего в этих женщинах то, что малейший пустяк пробуждает в них какое-то давно забытое чувство, а лучше всего то, что это скоро проходит. Мужчина против ребенка за мешок золота». Коротая время за такими приятными размышлениями, мистер Феджин добрался по грязи и слякоти до своего мрачного жилища, где бодрствовал Плут, нетерпеливо ожидавший его возвращения. «Оливер спит. Я хочу с ним поговорить», — были первые слова Феджина, когда они спустились вниз. «Давным-давно», — ответил Плут, распахнув дверь. «Вот он». Мальчик крепко спал на жесткой постели, посланной на полу. От тревоги, печали и затхлого воздуха своей темницы он был бледен, как смерть. Не мертвец в саване и гробу, но тот, кого только что покинула жизнь и чей кроткий юный дух секунду назад вознесся к небу, а грубый воздух земного мира еще не успел изменить тленную оболочку. «Не сейчас», — сказал еврей, потихоньку отходя от него. «Завтра. Завтра».